заряджай мозок. Слухай Радіо М. Як бути мудрими батьками та розкрити потенціал своєї дитини? В ефірі програма «Моя дитина. Особистість» та її ведуча Тетяна Писаренко. Психолог, коуч з розвитку особистості, експерт з виховання дітей.
Дорогі родителі, я вас поздравляю з цим знаменательним днем, наверное, для многих очень долгожданным. 1 сентября. И о чем можно говорить в этот день? Конечно же, о нас, о наших детях, о этом великом дне, который, по сути, для каждого из нас имеет определенное значение, для кого-то очень большое значение. Для кого-то это сегодня вообще такое особенное состояние, когда, возможно, вы ведете своего ребенка в первый раз в первый класс. Хотя вы знаете, вот я сегодня отвела свою дочку в третий класс, но все равно это первый раз. В каждый класс, в какой бы мы сегодня ни вели ребенка, он будет новый. Поэтому мне сегодня хочется поговорить с вами о том, когда дети идут первый раз в новый класс. Кто-то вообще идет в новый класс, и, возможно, дети даже поменяли школу, поменяли класс на класс в одной школе. И это новое состояние, новые дети, новое знакомство. Кто-то из деток, он перешел из садика в школу. А кто-то не ходил в садик и сегодня первый раз пошел в школу. А кто-то, возможно, сегодня последний раз переступил порог школы, потому что этот год для него последний. И вместе с нашими детьми мы переступили этот первый раз в новый класс вместе. И я хочу сегодня поговорить о том, как легко адаптироваться, как легко проходить период, когда мы так долго, почти 3 месяца, для кого-то может быть больше, а учитывая ситуацию, в которой мы оказались последние 1.5 года, связанную с локдауном, карантином, дистанционным обучением или смешанной формой обучения, мы вместе с детьми проходили, мы, знаете, как вопрос, который задавали мне на протяжении, наверное, всего августа. «Таня, а вы не знаете, как у нас дети вообще в школу пойдут? Как надолго, если пойдут?» Так вот, не знаю. Я не знаю, отвечаю так сразу. Но я хочу, чтобы столько, сколько они проходят, пусть это будет неделя, месяц, а может быть, слава богу, наладится ситуация, и мы будем видеть наших детей школьниками реальными, да, если вы, конечно, не на дистанционном обучении находитесь, потому что школа дистанционная, в течение года. И я вообще хочу пожелать нам, нашим детям, легкости, радости, интереса к учебе, правильной мотивации, понимании, зачем все это надо, для чего вообще нужен этот школьный процесс, для чего нам каждое утро просыпаться, а можно сказать, что скоро ни свет, ни заря, когда все будет темно, будет холодно, иногда дождь, иногда снег, мороз, и нам надо будет идти в это заведение, которое мы называем школой. И вот я хочу пожелать, чтобы мы понимали, зачем. Не только мы, но и наши дети. Зачем им все это надо? Когда мы знаем, зачем, тогда у нас формируются правильные желания, тогда у нас появляется интерес, и мы сами начинаем в этом процессе иногда выступать инициаторами. Когда ребенок будет: «Мама, вставай, мне пора в школу». Интересно, у кого такое происходит? Дорогие друзья, если вы нас слушаете или смотрите сейчас в социальных сетях, на моей страничке в Фейсбуке идет прямой эфир. Можете писать комментарии, задавать вопросы или просто приветствовать, писать пожелания, рассказывать, в какой класс пошел ваш ребенок, делиться нашим эфиром. А если вы нас слушаете в мобильном приложении, нам можно позвонить, написать, задать вопрос или тоже поделиться своим радостным состоянием в честь такого знаменательного дня. И я вообще очень рада, что сегодня, 1 сентября, мне выпала такая честь, особенно в программе «Мой ребенок – личность», говорить об этом. И сколько бы мы ни говорили о школе, о ней можно продолжать еще и еще говорить. Потому что это процесс, в котором мы развиваемся. И он не статичен, он не бывает так, что все нам сразу становится понятно, потому что наши дети растут. И мы с вами растем. И каждый новый день — это наша новая жизнь, как маленькая жизнь в миниатюре, о чем я писала, и вы, кстати, можете прочитать в книге моей «Доброе утро, я». Так вот, давайте повспоминаем. Вот мне хочется сегодняшнюю программу поделить на несколько частей. Хочется родителей погрузить в детство и повспоминать о том, как это было в наше время. Для чего это нужно? Потому что когда мы будем во второй и третьей части эфира говорить о том, как учатся наши дети, чтобы те рекомендации, которые я вам буду давать, вы понимали, что они будут отличаться от того привычного или в наших воспоминаниях, или то, как это было в нашем детстве, вообще построен весь этот учебный процесс. И вот когда мы поймем разницу, тогда нам проще будет понимать, что даже методы адаптации, привыкания или работы, да, с нашими детками сегодня они отличаются от тех, которые когда-то были к нам применимы, или те, которые мы знаем. И часто родители по старинке используют то, что было с ними в детстве. Конечно, те родители, которые помоложе, кому там с 20 до 30, им немножко будет проще, потому что они уже пошли в школу во времена независимой Украины, и процесс школьный, он был уже по-другому немного отлажен и сформирован. Ну а те, кому за 30, еще, возможно, 35, будут помнить те школьные годы и часто вспоминают эти школьные годы в то время, когда мы еще ходили во времена Советского Союза. Я вот, например, шла в первый класс. Это был 1986 год, причем первый мой класс, так совпало, что я не была в Украине, мой папа, он находился в далеком Видряджине, да, командировке, это была страна Бангладеш, шло строительство электростанции, мой папа, как один из ключевых специалистов, участвовал там в построении, и специалисты со всего Советского Союза, они слетались туда для того, чтобы помогать бенгалам строить станцию. И мой первый класс, он был особенный, потому что в моем первом классе было всего 12 человек, и это даже не первый класс был, это вся школа была, где было одно помещение, и в первом классе у нас, по-моему, было 5 человек, а во втором человека 4, и в третьем классе было 3, потому что специалисты, которые прилетали и жили там в колонии такой советской, была отдельная территория у нас, отдельное помещение, здание для школы, двор для игр. Там были качели, карусели, всякие лазилки. И мое вот воспоминание моего детства, когда каждую перемену мы проводили в тропиках, можно было бегать, прыгать на улице, не в классе, потому что была одна комната, ты из нее выходил и оказывался на природе. Бананы, манго, то есть папайя, вот в такой среде прошли первые моих два класса. И когда я приехала уже в Украину, и вот в третий класс я пошла, вот как моя дочка, уже в киевской школе, для меня было удивлением, почему мы не выбегаем на улицу, где двор, в котором нужно играть. И почему у нас столько детей в школе, почему их 30 человек. Ты сидишь на задней парте, я была одна из самых высоких девочек в классе, и меня посадили на заднюю парту. Я до сих пор помню мальчишек, мы с ними дружили весь школьный период, помню их. Немножко мне не хватает общения с ними, все разъехались, живут в разных странах, даже их нет в Украине. Но тем не менее, мои вот детские, школьные такие годы, начальные школы проходили вот так, и мне приходилось привыкать к новой школе, к такому большому количеству детей, к тому, что тебя там могут вызвать не сразу или вообще не вызвать, или наоборот, как это 30 человек, вот был какой-то небольшой даже страх, я помню, как ответить, столько детей на тебя смотрят, как с кем подружиться, они уже все там между собой дружили. Ну, в общем, такой процесс адаптации был не совсем простой, но спасибо моим родителям, он прошел довольно-таки легко и не вызвал у меня каких-то стрессовых ситуаций. Кстати, делитесь, как проходила ваша школа, как вы ходили в первый класс, где, в каком городе вы пошли. И, ну, интересно вот ваши впечатления, насколько вы тепло вспоминаете о школе. Или, возможно, вы, ну, наоборот, как какие-то были другие, да, вот эмоции вы испытывали. Ну, в общем, поделилась с вами своими. К чему я? Почему я еще раз хочу вернуться вот к этому вопросу прошлого, нашего родительского прошлого школьных лет? Потому что у нас была школьная форма. Потому что, вернее, первые два года, например, у меня школьной формы не было, а потом она была и довольно долго. Не разрешали носить девочкам брюки, то есть были требования такие, что юбка. В школах было холодно, я помню даже, как мои родители в пятом классе приходили и говорили с руководством, там, с учительницей, ну, были возмущения, что ваша дочка тут пришла в брюках, у меня были такие вельветовые черные брюки, а вот, ну, понятно, что вся остальная школьная форма, вот как это так? И говорили, что лечить нашего ребенка никто не будет, кроме нас. И поэтому форма, но если вы не обеспечиваете школой адекватные условия для того, чтобы в этой школьной форме ребенок сохранял свое здоровье, то мы берем ответственность всю на себя, все претензии как бы к нам. Вот. Сейчас во многих школах нету школьной формы, хотя это, на мой взгляд, правильно. Не то, что школьная форма должна быть у всех одинаковая. Я думаю, что вот как есть деловой стиль, которым у нас на определенных там статусах, уровнях, видах работы обязывают, рекомендуют, точно так же и в школе. Я считаю, что это было бы более правильно, потому что дети четко понимали бы градацию относительно того, для чего какая одежда нужна была бы, и в спортивном костюме в школе может быть и комфортно сидеть, но не тот настрой. То есть спорт есть спорт, учеба в школе есть учеба, это определенный дресс-код, и считаю, что это абсолютно нормально и адекватно. Вот. Что еще отличает школу? Отличает оценки. Не выставляют оценок сегодня в младших школах детям так, как это было, ну, у нас. Вот. Где требования к детям совершенно другие. Даже, ну, сейчас отменили, но в мое время, например, не было требований к детям, то есть не надо было уже уметь читать, писать, знать там все страны, владеть несколькими языками. Ну, конечно, я шучу, но по сути есть школы, в которых тестируют детей и говорят, могут они принять их или нет. Раньше такого не было, мы шли, у каждого была своя школа по территориальному принципу, и никто не заморачивался, где какой уровень школы. Может быть, кто-то единично этим занимался, но такого не было. Все дети шли в школу в 7 лет. Очень мало было шестилеток, речи о том, что ребенок вообще в 5 лет может пойти в школу, даже не шла. То есть дети, наоборот, шли в 7, 7,5, 8 лет. Еще некоторые важные моменты были в том, что дети более свободно могли передвигаться по территории своего даже микрорайона. То есть сами спокойно ходили в школу, и уже там в 3-4 классе родители не водили детей в школу, дети могли сами приходить домой, открывать двери, заходить. Ну, собственно, вот такая была большая безопасность, нежели то, что мы, ну, наблюдаем сейчас. Так, в общем, сейчас пока вы занурились в свои воспоминания и прокручиваете, какие еще особенности были в вашей школьной поры, сравнивать мы начнем во втором нашем периоде эфира. А сейчас буквально на небольшую музыкальную паузу мы с вами прервемся и продолжим после нее говорить о наших детях.
Як виховувати дітей в радості та з мудрістю? Поради батькам від психолога, коуча з розвитку особистості і експерта з виховання дітей Тетяни Писаренко.
Так, продолжаем. Ну что, повспоминали, да? Что-то вспомнили, что-то не вспомнили. Но, знаете, это так работает. Надо вспомнить, сейчас некогда, вспомню потом. Поэтому немножко я повспоминала вместе с вами. Еще один как бы важный момент, на который последний я хотела бы обратить ваше внимание относительно нашего как бы прошлого, в том, что у нас не было, в отличие от сегодняшней ситуации, стольких кружков, стольких доступных онлайн-обучений, интернета. Форма, в которой дети получали знания, была стандартная: книга, тетрадь, мел, доска, учитель. Все, получил там знания, пришел домой, если что-то непонятно, вперед в библиотеку, домой книги и стол, ручка, да, стул, и ты занимаешься. Сегодня технологии дошли. Теперь поговорим, да, о сегодняшнем периоде и до каких современностей необыкновенных чудес по сравнению с прошлым веком дошло сегодняшнее обучение, образование и технологии, которые позволяют нам теперь иметь колоссально другой подход и облегченный подход к обучению детей. Да, иногда мы говорим «бери, не хочу». А так оно и происходит. Вот оно все есть, а дети говорят: не хочу, не буду. Такие не хочухи они у нас. Или как родители иногда вспоминают: вот я в твое время ничего этого не имел, а посмотри, как все учились и ходили, и тут это, а тебе и планшет, и плазма, и ноутбук, и телефон. Только вот и YouTube, и Google в помощь, ну все что угодно. Хочешь книгу? Все, за 2 секунды, за полминуты там можно эту книгу скачать в приложении, читать. Надо стих, загуглил стих. Все, и тут же моментально. То есть доступ к знаниям, которые сегодня у нас есть, это мега приобретение, на мой взгляд, человечества в этом веке, благодаря которому по-настоящему можно и развивать, и раскрывать таланты детей, и давать им возможность приобретать крутые знания. Так почему же дети этого не делают? Возвращаемся к вопросу: мотивация. А зачем? Дети хотят играть, детям интереснее обычные игры, а сидеть читать текст скучно. Поэтому, смотрите, выходит на новый план аудио. Аудиокниги, аудиоматериалы, которые ребенок может слушать, видео, видеоматериалы, видеоуроки, которые сегодня тоже в большом количестве доступны детям. И вот, дорогие родители, я почему об этом еще раз напоминаю, говорю, потому что не всегда мы эти ресурсы правильно умеем использовать. И по старинке, если ребенок начинает ходить в школу, мы видим, что он сталкивается с какими-то сложностями, мы ему: бери книгу, там, читай, бери, там, вот здесь я тебе там разложу листики, вот там рисуй. И мы забываем о том, что благодаря новой технологии мы можем максимально ее использовать для того, чтобы облегчить детям процесс обучения. И не только процесс, но и способ усвоения знаний. И то, чего, например, не было в наше время, есть дети, которые лучше слышат и запоминают на слух. И вообще детям скучно сидеть и долго читать книги. Поэтому у нас есть возможность комбинировать материал, когда мы дали ему послушать, например, 5 минут. Он повторил. Дали возможность записать это на видео, чтобы сам ребенок воспроизвел информацию, которую он услышал, увидел, как он смотрится в кадре, не боялся камеры. То есть, а это формирует отсутствие боязни публичных выступлений. Мы сегодня все так или иначе связаны с социальными сетями. У многих есть свои блоги, и дети стремятся к этому. Кто-то хочет вести свой YouTube-канал. Так вот, надо позволять детям это делать. И в процессе школы не только делать упор на уроки, а преобразовывать форму обучения в интересную. Ну, например, если мы говорим о детях, которые учатся в младших классах, я опять-таки вспоминаю свое время, когда у меня был такой журнал школьный. Мне мама его принесла со школы. Она один год работала учительницей в шестом классе, преподавала математику, и она мне принесла там старый журнал. И все мои одноклассники, я думаю, что так делали многие, записывали своих детей, с которыми они в школе учились, ставили им оценки и дублировали учителя, давая задания, спрашивая, там, ругая или за дисциплину. Ну, видите, у меня этот учительский талант, он с детства проявлялся, и вот сегодня я его максимально реализовываю, но тоже, используя современные технологии, учу уже не в классе, а на массы, благодаря вот YouTube-каналу, Фейсбуку, ну, собственно, и радиовещанию. Так вот, приходит ребенок со школы, и у него однозначно есть какие-то игрушки, чтобы он не сидел в гаджете, предложите ему. То, что ты выучил, давай мы запишем с тобой на видео, давай попробуем, услышим, как это слушается, как смотрится, как произносится. И если, например, нет возможности с ребенком долго дома заниматься, и родители вынуждены работать, то можно сбросить этот урок по Вайберу, можно скачать стих и отправить ребенку. Да даже по той же электронной почте. И ребенок откроет, выучит, прочитает и может записать вам обратную связь, сбросит: «Мама, я стих выучил, вот я читаю тебе». Да? То есть какие-то такие моменты облегчающие, где мы можем соединить 2, 3, 5, 10 элементов в одном. То есть выступать ребенок перед камерой не будет бояться. Это мега крутое приобретение будет для него на будущее. А теперь смотрите, друзья, как мы раньше дружили, как мы общались. У нас надо было прийти в школу, поговорить, пообщаться, погулять, да, с детьми, или выйти на улицу после школы, или у нас были такие трубочные телефоны. Сегодня этого нет. Сегодня дети могут сидеть в классе и переписываться между собой через, ну, любое удобное там приложение: Telegram, Viber, Skype, WhatsApp, да что угодно, Messenger. И для этого, ну, не надо ждать, пока появится там возможность выйти на перемену и так далее. И вот здесь очень важно родителям контролировать и вот такие вот моменты оговаривать, чтобы гаджет не превратился в неполезный инструмент, который отвлекает от обучения. Потому что если учитель не предусмотрел в своей программе, на своем уроке использование этих гаджетов, и в школе нету такого правила, где все приходят там с телефонами, и потом учитель говорит: посмотрите, пожалуйста, вот, или найдите мне быстро такую информацию, да, где идет какое-то обучение. Лучше этого не делать, потому что все равно есть определенные моменты, связанные с социальными возможностями или финансовыми возможностями разных родителей. Кто-то может позволить себе телефон ребенку купить, особенно если мы говорим о младшей школе, кто-то не может. И чтобы не было у детей этой зависти, конкуренции, сравнения неполезного, занижения из-за этого самооценки, лучше все-таки этого не делать. Потому что есть дисциплина, правила, и, дорогие родители, рекомендую вам следовать им. И даже если ваш ребенок может себе позволить прийти с любым там гаджетом на урок, лучше придерживаться правила того, которое есть в классе. И если родители заранее об этом договорились, лучше придерживайтесь этих правил. Ну что, что еще отличает сегодня наших детей от нас? Это написание, каллиграфия и скорость чтения. Скорость чтения. Почему я об этом говорю? Потому что раньше очень сильно, ну, можно сказать, притыкались. И то мы сегодня видим по результату тому, как пишут взрослые, что это не всем помогло. Каллиграфия, когда мы выводили буквочки. Да, это полезно, да, это стоит делать, но это сегодня не является ключевым вот, формированием какого-то навыка, который будет показательным. То есть помарку ребенок сделал или где-то там не так зачеркнул. Вот это уже, на мой взгляд, немножечко уходит в прошлое, потому что мы берем гаджет, мы печатаем текст, и даже если почерк наш не поняли, мы можем надиктовать голосовым сообщением, мы можем напечатать, компьютер исправит, отредактирует, даже подскажет, где нужно поставить запятую. И вот этот вот прискипливый, так вот украинскую мову, или чрезмерно придирчивое отношение к качеству почерка или к помаркам уже должно, на мой взгляд, отходить на какой-то там десятый план. И сегодня в современном мире важно распознавать талант ребенка. И если раньше у нас были такие общие требования, должен читать столько-то слов в минуту, так вот не должен. Не должен, потому что у каждого ребенка по-разному идет раскрытие мозга, раскрытие способностей. Некоторые дети могут вообще очень медленно читать. Ну, может быть, оно им и не надо, и в жизни это не так им пригодится, если человек, например, будет айтишником. То есть ему нужно очень быстро ориентироваться в определенных там символах, в написании, в тексте, в иностранном языке, владеть хорошим логическим мышлением, структурировать информацию, но при этом неважно, сколько слов в минуту он читает. И вот сегодня должен превалировать такой более индивидуальный подход к детям. Для чего я это говорю? Для того, чтобы родители именно вы понимали, что в 30 детей, когда они в классе, очень сложно применить этот индивидуальный подход. Это физически сложно для одного учителя, это возможно, но все равно это сложно, когда один больше в том талантлив, другой в том. Поэтому снижайте ожидания своих детей относительно общей успеваемости и тех требований, которые в классе или в школе к детям выставляют. Вот сейчас хочу сказать очень важный момент. Это не значит, что ребенок должен плохо учиться, или вы даете ему во всем поблажки, будет как будет. Я здесь не об этом. О том, что дети всегда будут лениться, всегда какие-то сложности или новшества будут вызывать дискомфорт. И нам важно формировать у ребенка дисциплину, усидчивость, настойчивость в преодолении этого дискомфорта и достижении целей. Но также важно, чтобы это не было во всех сферах, не во всех уроках, а только в тех, в которых вы по-настоящему видите, что ребенок проявляет таланты, более способен и более проявляет желание, нежели в чем-то другом. И если нужно подтянуть успеваемость, то для домашнего обучения достаточно качественно проработать этот материал в интернете, найти нужные источники информации и дать ребенку возможность в том индивидуальном способе, который помогает ему лучше усваивать информацию, делать это. Например, если ребенок визуал, лучше любит картинки, показывайте ему программу, передачи, какие-то мультфильмы, если это младшая школа, или интересный подход подачи информации, если это подростки. Если ребенок аудиал, ставьте ему аудио, тексты, информацию, чтобы он мог ее несколько раз прослушать. А если ребенок любит читать, любит смотреть, книги вам в помощь. То есть ранжируйте свой подход к формированию у ребенка и новых знаний. Так, ну что, сейчас вот немножко поностальгируем с вами. Это песня, которую я сейчас хочу поставить вам, чтобы вы еще больше пропитались этой новой атмосферой, новой и не новой, первый раз в новый класс. Давайте послушаем с вами такую привычную, всеми любимую и такую вот душевную, тематическую песню, связанную с нашей школой.
Буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
К четырем прибавить два, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
Про глагол и про тире, и про дождик на дворе. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить.
Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
В ефірі передача «Моя дитина – особистість». Оволодіти мистецтвом бути батьками та побудувати зі своїми дітьми стосунки довжиною в життя.
Перший раз в новий клас. Ми говоримо сьогодні 1 сентября о наших детях и о том новом этапе, который предстоит им пройти в своей жизни. Но в третьей части сегодняшнего эфира я хочу с вами поговорить о любви. О любви к нашим детям и о том, что их иногда нужно баловать. Знаете, мы, родители, иногда настолько серьезно и очень строго относимся к самому процессу обучения, забывая о самих детях, которые в этом процессе являются ключевым персонажем. Мы настолько иногда бываем зациклены, что ты должен хорошо учиться, не дай бог, о тебе что-то скажут плохое. Только услышу от учителя, что ты что-то не то сделал, не знаю, что с тобой сделаю. Или не дай бог, принесешь тройку, там, ну или 12, вместо 12 там будет 8, или 4, или 5, вообще все, будешь тут у меня как по струночке ходить. То есть мы начинаем формировать у детей такое, знаете, как бы зашуганное отношение к этой школе, что там начальники, там главари какие-то сидят. Ребенок, ты тут не пикни, ни слова не скажи. Если тебе что-то не нравится, молчи, не твои проблемы. Главное тут не опозорить семью, потому что у нас тут все медалисты или у нас там все академики. Но ты ж смотри, не подкачай тут славу рода, не испорть. Так вот, это встречается, к сожалению, сплошь и рядом. И что я заметила, что родители только уже когда к 9 или к 10 классу выдыхают и говорят, я уже ничего не могу сделать, я уже и так, и этак, мне уже все равно, что там говорят учителя, мой ребенок самый плохой, не учится, там бездарь какой-то, и я просто устала бороться. Вот так говорят мамы. И очень плохо, что понимание к тому, что бороться не надо, приходит так поздно. Бороться надо со своими негативными эмоциями и иногда очень завышенными ожиданиями. Бороться нужно со своей агрессией, когда вы недовольны поведением ребенка. И той агрессией иногда, которая возникает у нас, и есть желание высказать ребенку, какой он нехороший. И смотрите, что происходит часто в школе или во время школьного периода. Мы ребенка ассоциируем с теми успехами, которые у него есть в школе, забывая о том, что это вообще разные вещи. И такое обилие, объем информации и не только объем, а еще и разность, разнообразие этой информации, которая идет в школьника, оно зашкаливает иногда. И мне как-то понравилось очень хорошее высказывание было в Фейсбуке, я прочитала, что получается один учитель знает один объем информации и рассказывает его. А ученик должен запомнить все вот эти вот 15-20 предметов, которые один учитель знает. Каждый свое, а ученик должен знать их все. Так вот, знать нужно в той мере, насколько ребенок способен эту информацию вообще усвоить. И в оценке здесь, ну, вообще речь не идет. Оценка — это как элемент, который может помочь понять, насколько вообще это ребенку интересно, насколько захватывающе проходит сам урок, насколько интересна подача. Вот я уверена, что каждый родитель может вспомнить в своей школе тех учителей, кому очень хотелось идти на уроки. И там не стоял вопрос, сделать или не сделать домашнее задание. Оно как-то все шло легко, интересно. Или учитель настолько давал материал, благодаря чему, ну, как-то ты так все запоминал. Даже иногда домашних заданий там особо не задавал, потому что настолько усвоение шло этих знаний, легкое воспроизведение. Это у меня, я помню, вот учителя литературы, русской литературы. У нас была крутая учительница по истории, география. Все эти предметы, они всегда вызывали большой интерес у нас. Никогда мы их не прогуливали, никогда не вставлялись там в спички, в замок, чтобы не мог учитель открыть класс, ну и так далее. То есть я думаю, что каждый понимает, что дети прибегают к разным фишкам, лишь бы избежать нелюбимых уроков. Но были те, на которые хотелось идти. И многие из них не стали профильными и забылись, но состояние и общая атмосфера любви и уважения, и почтения к человеку, который любит свой предмет, с уважением относился к детям, есть у каждого в своих воспоминаниях. Так вот, дорогие родители, давайте теперь будем вспоминать, что наши дети, вспоминать себя и понимать, что наши дети точно так же, как мы, ходят в школу. И у них точно так же могут быть учителя, которые мега интересно, круто, захватывающе, необычно, креативно, с большим уважением к детям доносят информацию. А есть учителя, которые ходят, знаете, как на каторгу в эту школу, потому что в другом вопросе, возможно, не состоялись. И предмет, который они читают, ну вот, мама запихнула там быть математиком или химиком. Ну вот все, уже стало так и добываю свой срок. Детей не очень люблю, достали они меня все. И прямо злюсь на них, завидую кому-то из них, что они тут свободные, независимые, а мне тут ходить им, читать этим тупоголовым. Есть разные учителя. И вот вы, родители, это те люди, которые должны всегда уважать и точку зрения своего ребенка и быть на его стороне. Да, я могу согласиться с тем, что бывают случаи, когда дети невоспитанно, некорректно ведут себя по отношению к учителю, и даже если происходит та ситуация, где такой учитель попадается, это не значит, что мы должны приучить ребенка ему хамить, говорить, что он там бездарь или нам неинтересно, да? Но есть просто доза почтения, которую мы оказываем. Мы ходим на этот предмет, мы слушаем, но мы не предъявляем к нашим детям требования знать его там на все там 12 баллов. И если учитель возмущается, что ваш ребенок моим предметом совсем не занимается, не увлекается, это наша задача родителей отстоять его интересы и договориться и сказать учителю, что вы извините, но это не профильный, например, наш предмет. И вы можете ставить ту оценку, на которую он заслуживает, но его силы ребенка, 100% усилий мы будем 80% направлять туда, где потом ребенок пойдет себя дальше развивать, учить и становиться специалистом. А этот предмет мы для общей информации получаем, и ну, для нас как бы не принципиально. То есть здесь важно понимать, что ресурсы ребенка тоже ограничены. И чем больше вы будете с ребенком на одном, вот как, знаете, как одна семья, одна крепость, как вот одно целое, что ли, понимать его, согласовывать с ним, обсуждать это, тем крепче ваши отношения будут, тем легче будет самому ребенку и правильнее он будет относиться к этому процессу обучения. Я хочу просто вам еще раз, дорогие родители, в этом эфире помочь осознать такую важную роль, которую вы играете в процессе развития ваших детей, что вы не являетесь строгим каким-то этим вот дядей или тетей, надо так, надо так. Сегодня надо так, а завтра надо по-другому. И ваша задача — сохранить здоровье ребенка, сделать его стрессоустойчивым, сохранить на протяжении всей школы понимание ребенка, что он вам нужен, он ценен, он любим, он важен, что вы за него. Если накосячил, если плохо поступил, да, есть элементы наказания, есть элементы воздействия на его поведение. Вы их оговариваете, вы их используете в своей работе, ну, с ребенком во взаимоотношениях. Но вы уважаете ребенка как личность, его мнение. И если он говорит: «Мам, мне так плохо, мне не нравится, я можно сегодня останусь на денек просто дома?» Согласитесь с ним, чтобы это не вошло потом в манипуляции, придумывание болезни или психосоматику, которая будет вызывать эти болезни. У нас иногда бывает такое желание остаться дома, не пойти на работу, плохо чувствуем, какая-то погода поменялась, настроение плохое, сил нет, никого видеть не хочется. Почему мы не думаем и не понимаем, что у наших детей тоже такое может быть? Может быть, он где-то в чем-то переживает. Да, не выучил урок и боится, что там его опозорят, наругают. Дайте ему возможность исправить эту ситуацию. Будьте на его стороне. Ну ничего страшного, если он там один раз пропустит какой-то урок или один день не пойдет в школу. Поверьте, ничего страшного не произойдет. Но зато это укрепит ваши отношения. Если вы так переживаете, что он пропустит материал, договоритесь с ним, что он дома сам его пройдет, вечером вам расскажет или какой-то дополнительный материал посмотрит. Еще буквально несколько минут у нас осталось до конца эфира. И я хочу вам еще дать несколько советов. Сегодня, как никогда, дети сравнивают себя с другими. И когда еще помимо этого мы, родители, их с кем-то сравниваем, это их очень ранит. И состояние ребенка в напряжении, в котором он находится, мало того, что на него такой, знаете, одели такой груз, рюкзак требований, порой несоизмеримый с его реальными способностями, так еще и сравнили. «А, ты посмотри, вот она хорошо учится. А ты? Ты что, хуже ее? А вы кому задаете вопрос вообще? А вы сами как считаете, хуже или лучше? А, вот смотри, Катя, молодец, смотри, в юбочке ходит, стройненько, а ты пятый там пирожок наяриваешь. Простите, кто купил пирожок пятый? Сам ребенок или вы ему? Кто не приучил ребенка, например, там, заниматься спортом или правильно питаться, или сохранять свой внешний вид? Это же вы, родители. Когда мы сравниваем успеваемость одних детей с другими, мы совершаем большую ошибку, потому что дети разные. Еще раз повторюсь, есть разный способ восприятия информации, есть разный способ обработки этой информации, трансформации этой информации, потом реализации, воспроизведения того, что ребенок услышал. И все будут это делать по-разному. И когда мы всех пытаемся своего ребенка сравнить с другими, мы наносим ему колоссальный ущерб. У него очень занижается самооценка. И вот представьте, во всем этом мире, в котором есть наши дети, еще не сформированные личности, потому что школа — это процесс формирования человека, который идет минимум до 21, а то и до 27 лет. До 27 лет формируется взрослая личность. А мы иногда хотим, чтобы ребенок в 10-12 лет уже вел себя как взрослый, понимал, как взрослый, реализовывал все то, что нужно, как взрослый, знал, как взрослый, знал, как поступить, как ответить. То есть настолько навешиваем на него уже взрослость, несмотря на то, что он выглядит как взрослым, он ребенок. У него еще не сформированы определенные нейронные связи в голове для того, чтобы понять и поступить, как правильно, там, как взрослый человек. Ну, простите, не всегда взрослые знают, как поступить. Что уж там говорить о детях. Так вот, к чему это все? Не сравнивайте детей ни с кем. Раскрывайте его особенности, индивидуальность. Если вы не умеете это делать, учитесь. Если вы до сих пор сами не понимаете, кем является ваш ребенок, учитесь. Читайте книги, смотрите видео, слушайте наши эфиры. Приходите ко мне на индивидуальные консультации для того, чтобы разобраться, что происходит с вашим ребенком, чтобы понять, вот с чем я столкнулась этим летом. Некоторые родители говорят, нам бы психолога, который бы вот с нашим ребенком, которому там 3-4 года поработал, ребенок неадекватно себя ведет. При этом мама постоянно его сравнивает, шлепает, вечно недовольна им, такую кучу требований. Но с ней работать не надо. Она говорит: нет, у меня все нормально, это что-то с моим ребенком. Мне надо, чтобы с ним поработали, потому что он вот тут неадекватно поступает. Дорогие родители, работать надо больше всего с вами. Вам надо менять мышление, вам надо больше понимать своих детей. Читайте книги о том, как развивается ребенок. Я в своих программах очень много говорю об этом. Подписывайтесь на мой YouTube-канал Татьяна Писаренко, психолог, и там в программе «Мой ребенок. Личность» в плейлисте очень много эфиров, уже записанных в бесплатном для вас доступе. Еще один момент. Относительно школы, специально с командой нашей, я в августе записала целую серию видео, это 5 видео, посвященных и адаптации, и отношениям, которые дети будут строить в школе, как ее правильно этот период проходить, чтобы вы знали, как это лучше делать, чтобы вам это легче было делать. Заходите, подписывайтесь на мой канал, слушайте эти видео, изучайте эти вопросы и любите ваших детей. Последнее, что хочу вам сказать, верьте, что из ваших детей вырастут здоровые, счастливые, успешные личности. Мы иногда говорим, как мы лодку назовем, так она и поплывет. Так вот, вы знаете, я как верующий человек могу сказать, что Бог создал нас не какими-то там примитивными животными. Он создал нас великими, уникальными личностями по своему образу и подобию, заложив в нас свой потенциал, божественный потенциал. И дал нам задание родителям, доверил нам детей для того, чтобы мы могли помочь им раскрыться, реализоваться, стать той личностью, которая вас, знаете, реализует свое предназначение в жизни, используя те дары и таланты, которые в него самим Господом Богом заложены. Поэтому, когда вы ребенка с кем-то сравниваете, когда вы его уничижаете, когда вы в него не верите, вы нарушаете этот божественный план, сбиваете ребенка с этого божественного пути, который самим Творцом был предусмотрен для каждого ребенка, который сегодня возрастает. Ну что, дорогие мои, на этом наш эфир подошел к концу. Вот так быстро пролетела наша с вами встреча 1 сентября. Я рада быть с вами в эфире в этом таком знаменательном дне. Поэтому, если вы хотите еще раз переслушать его, пожалуйста, он будет доступен в записи на YouTube-канале или на моей страничке в Фейсбуке сохранится. Переслушивайтесь, наполняйтесь новыми знаниями. И желаю вам взаимопонимания, любви, поддержки, эффективности и радости во всем учебном году. Ну что, на этом наш эфир подошел к концу. Я прощаюсь с вами до следующих эфиров. На этом пока-пока.
Як бути мудрими батьками та розкрити потенціал своєї дитини? Як виховувати дітей в радості та з мудрістю? Поради батькам від Тетяни Писаренко, психолога, коуча з розвитку особистості та експерта з виховання дітей. Слухайте щосереди об 11:00 на Радіо М.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua.
Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.